Историческая справедливость. Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Привет всем любителям классического рока. Я Николай Арутюнов, ведущий программы «Историческая справедливость». И сегодня мы восстановим историческую справедливость по отношению к группе, которая являлась одним из основоположников и краеугольных камней британского рока. Сегодня у нас группа из Бирмингема, естественно, Великобритания. Spencer Davis Group. Поехали! Keep on running, keep on hiding. One fine day I'm gonna be the one to make you understand. Oh yeah, I'm gonna be your man. Keep on running.
Историческая справедливость. Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Итак, мы начали с одного из величайших хитов группы Spencer Davis Group. Группу, у которой этих таких вот хитов было множество. Ну, я думаю, штук 10. Для группы, которая была на пике славы всего 2-3 года, этого вполне достаточно, как вы думаете? Первая историческая справка на сегодня.
Спенсер Дэвид Нелсон Дэвис родился 17 июля 1939 года в городе Суонси в Южном Уэльсе. Еще ребенком Спенсер научился играть на губной гармонике и аккордеоне, а в 16 лет перебрался в Лондон и устроился работать на почту. Тогда же он приобрел и первый музыкальный опыт. В те годы Англия сходила с ума от музыки в стиле скифл, но Спенсер, играя в скифл-группах, вскоре увлекся американской музыкой. Изучая импортный блюз и соул, молодой музыкант не забывал при этом и о своих британских корнях, и позже это отразится на стиле Spencer Davis Group. В одной из групп тех лондонских лет с Дэвисом играл некто Билл Перкс, которого очень скоро весь мир узнает как Билла Уаймана, бас-гитариста Rolling Stones. Интересно, что в Бирмингем, где впоследствии соберутся Spencer Davis Group, Дэвиса привел еще один его талант – незаурядные способности к языкам. Поступив в университет Бирмингема, Спенсер в совершенстве овладел немецким и даже работал преподавателем. Этот этап биографии Дэвиса в дальнейшем обеспечил его группе особую благосклонность немецкой публики, а самому музыканту – кличку «Профессор». Все это время молодой преподаватель продолжал выступать под аккомпанемент 12 струнной гитары, сольно или дуэтом с Кристин Перфект, которая через несколько лет впишет свое имя в историю британского рока как участница Chicken Shack и Fleetwood Mac. Так продолжалось до тех пор, пока в 63-м году Дэвис не попал на концерт джазового ансамбля Muff Woody, где на басу и клавишных играли два брата по фамилии Уинвуд. При том, что старший из них, басист, производил очень солидное впечатление, Дэвис не мог отвести глаз от второго, младшего брата. Стиву Уинвуду на тот момент было 15 лет, а играл и пел он так, как будто родился и прожил полвека где-нибудь в Джорджии. Убедить братьев в том, что вместе они свернут горы, Дэвису не составило особого труда, а вскоре объявился и достойный барабанщик – Питер Йорк из все того же Бирмингемского университета. Результат, который наспех назвали «The Rhythm and Blues Quartet», превзошел все ожидания. Прошло меньше года, а популярнейший лондонский клуб «Марки» уже предлагал постоянную работу.
Все это так. Немножечко сейчас все-таки откатимся к моменту появления группы Spencer Davis Group и чуть раньше даже. Сейчас было сказано немного о карьере Spencer Davis до этой команды. Он, я знаю точно, особо гордится своим участием в группе Renegades. Эта группа еще в 62-м или 63-м году, как он говорит, была очень популярна в Финляндии. То есть это как раз я говорю тем людям, кто думает, что до 63-64 года британские команды еще существовали только в зародыше, а многих и не было. И тем более уж никуда не ездили. И если ездили, только Битлз и только в Гамбург. Ничего подобного. Ну, помните, мы про Криса Фарлоу говорили. Уже в 61-м году очень многие пионеры британского рока выезжали в составе своих тогда еще, конечно, любительских, полулюбительских команд. И вот наш Спенсер Дэвис был, оказывается, звездой Финляндии. Ну, это так, в скобках. Феномен группы Spencer Davis, музыкальная его составляющая, зиждется на таком вот сложении их индивидуальных, так сказать, бэкграундов. Конечно, у них они пришли к общему знаменателю, тем не менее очень сказались их вкусы на создании саунда Spencer Davis Group. Мы с вами знаем, что Мафф Винвуд, будущий бас-гитарист Spencer Davis Group, был лидером целого джазового октета, в котором пел его младший брат и играл на рояле. То есть Мафф Винвуд, конечно, был джазовым музыкантом на тот момент. Также из джаза пришел барабанщик Пит Йорк. Он вспоминал о большой коллекции джазовых пластинок у его мамы и всегда говорил, что его главным барабанным кумиром был знаменитый джазовый барабанщик Джин Круппа. Это очень слышно в его игре, между прочим. Стив Уинвуд, голос группы Spencer Davis Group, конечно, в тот момент очень четко определился в своих пристрастиях. Их было у него несколько, но самое главное пристрастие – это соул. И это очень хорошо слышно и в его пении, и в его, кстати, игре на клавишных. И, наконец, сам Spencer Davis представлял, так сказать, блюзовый сегмент ансамбля. Он до создания этой группы имел очень большую практику выступления, в том числе и соло. В качестве такого акустического блюзового барда он исполнял песни «Биг Билл Брунзи» и «Лэдбелли», классиков акустического блюза. Все это сложилось. Безусловно, сказалось то, что они были англичане. И это придало им абсолютно узнаваемого британского такого битового саунда. И все это сложилось в совершенно уникальную смесь. Я бы сказал, что вот эта уникальная смесь блюза, соул и чисто английского бита была присуща только этой команде. Всем остальным группам той поры это тоже было присуще в той или иной степени. Но вот такое вот сочетание, таким идеальным сплавом блюза, соул и бита в то время могут похвастаться только лондонская команда Small Faces, о которой мы с вами, безусловно, в свое время поговорим. Сразу, так сказать, входим в передачу. Сегодня будет чуть больше музыки, чем обычно, потому что песни у Spencer Davis Group короткие. И поэтому сейчас песня 65-го года «Searching». Эта песня – это их версия знаменитого хита американской соул-группы «Coasters».
Историческая справедливость.
Эта песня «Searching» была на их первом альбоме, вышедшем в 65-м году. Но до этого альбома у группы были уже появления на виниле, на виниловых носителях. Прошло очень мало времени с момента создания в августе 63-го года до первого появления на виниле. Запись на этот винил произошла в их родном Бирмингеме, обратите внимание, в феврале 64-го года. Именно тогда в этом городе состоялось историческое событие – первый британский фестиваль ритм-энд-блюза. Участие в нем Spencer Davis Group не обсуждалось. Во-первых, это местная команда. Во-вторых, тогда уже они были в очень большом пафосе в блюзовой тусовке английской. И кроме них там участвовали звезда американского блюза Сонни Бой Уильямсон, а также поднимающие тогда свои головы, руки и глаза Yardbirds. Я, кстати, думаю, что на этом фестивале и познакомились Стив Винвуд и Эрик Клэптон. Их дружба длится до сих пор. Итак, Yardbirds и великий английский блюзовый певец Long John Baldry. Вышла пластинка. Это сейчас, конечно, страшнейший раритет. Вышел винил, и там на ней, по-моему, одна или, возможно, две песни играли Spencer Davis, Rhythm Blues Quartet. Так тогда они назывались. Как раз после этого, наверное, концерта они уже взяли простое название Spencer Davis Group. И следующий винил – это апрель 64 года, их первый сольный сингл, а стороной которого была песня Джона Ли Хукера «Dimples». Очень, на мой взгляд, удачная версия этой песни. В то же время они уже стали основными резидентами, так сказать, блюзовой мекки Бирмингема, клуба Golden Eagle, вернее, это паб, Golden Eagle Pub. То есть в Бирмингеме вся блюзовая жизнь вот там и происходила. Значит, музыкально, естественно, группа развивалась очень быстро. Вообще, то время было спрессовано до нельзя, и то, что сегодня происходит за месяц, тогда происходило за день, поверьте мне. Хотя, в общем, я там не жил и не был, но знаю досконально. По крайней мере, поиск своего саунда и своего лица был очень стремительным. И вот тут как раз в то время, в 64-м году, и произошли первые опыты слияния соул, блюз и бита. И в конце 64-го года группа уже в этом смысле была абсолютно сформированной. Вот это наличие трех составляющих иногда сбивает музыкальных историографов и специалистов. И я знаю, что эту группу классифицируют по трем этим направлениям. То есть вполне, скажем, в блюзовый контекст она вписывается. Тем более, что Спенсер Дэвис говорил, что это время тогда было спонтанное, наивное. И они просто хотели быть похожими на этих вот самых американских блюзменов. Это с одной стороны. С другой стороны, также по разряду соло-музыки Спенсер Дэвис вполне могут проходить. И, в общем-то, они считаются пионерами соула в Англии наряду с группой Клиффа Беннета, но от себя добавлю, что, конечно, Спенсер Дэвис просто были круче. И, наконец, чисто исторически, да и по саунду, и по каким-то музыкальным признакам, безусловно, их можно отнести к бит-музыке. Тем более, что мы так, ну, грубо и в основном воспринимаем музыку 63-66 годов как бит. Ну, британский рок, я имею в виду, да? Отлично, идем дальше. Сейчас мы с вами прослушаем характерный пример того, о чем только что было сказано. Смесь соул с битом. Соул слышен, естественно, в гармониях, в мелодии. И бит появляется в припеве. Очень четкая характеристика битова – это трехголосие. Обратите на это внимание. Песня 65-го года «When I Come Home».
Start, yeah. I gave you my heart. Now you tear it apart. You wrote me a letter. You found someone better, yeah, yeah. Better than me. This I can't believe. When I come home. I work all day, earning my pay, yeah, yeah. I work all night, make you feel alright. When I come home,
about it. When I come home, tell me all about it.
Историческая справедливость.
Только что прозвучала песня Spencer Davis Group, которая называлась «When I Come Home». Итак, давайте сейчас скромно, посильно сформулируем особенности звучания Spencer Davis Group. Как мы с вами говорили, барабанщик Пит Йорк привнес в группу джазовый стиль. Это, в общем-то, отнюдь не отменяло его такую, как мы говорим, барабанную влупистость, ритмичность и горячесть, просто горячесть исполнения. Мафф Винвуд, скорее в группе был просто братом Стива Винвуда, хотя отнюдь неплохим бас-гитаристом, он был скромным бас-гитаристом, ориентированным, конечно, на Motown-саунд такой, то есть имеется в виду просто, так сказать, хорошее аккомпанирование вот основной канве песни. Сам Спенсер Дэвис играл в основном на ритм-гитаре. Когда он играл соло, это, скажем так, было не очень ярко. Стилистично, но, конечно, не круто. На губной гармонике и изредка пел. Все остальное, представьте себе, все остальное брал на себя Стив Уинвуд. Вообще, конечно, об этом музыканте у нас, безусловно, пойдет речь. Я подозреваю, что в контексте группы «Трафик». Сегодня же скажу, что Стив Уинвуд играл в Spencer Davis Group на гитаре, на ритм и в основном на соло. И уже тогда он высоко котировался как соло-гитарист. Но все же, вот первое, что приходит на ум, это его клавишная игра и это его голос. Он уже тогда досконально освоил хаммонд-орган, а его исполнение на рояле сделало бы честь любому рояльщику из соул-музыки. К сожалению, мы сегодня не будем слушать песню «Затертую до дыр», песню «Джорджия» Рэя Чарльза в исполнении Spencer Davis Group. Но поверьте мне, там пение и игра на пианино Стива Уинвуда абсолютно аутентичны и на уровне лучших соло-исполнителей. Поверьте мне на слово. Теперь самое главное про Стива Уинвуда. Все это происходило, когда человеку было 16 лет. В 64-м году, когда группа обрела уже, так сказать, национальную славу, этому человеку было 16 лет. Вы вообще можете себе это представить? Не укладывается в голове. Вот такое, еще раз повторяю, вот это было время такое. Но, с другой стороны, замечу, что таких вундеркиндов, как Стив Уинвуд, и тогда-то было немного. Просто, скажем, общим местом были 18, 19, 20-летние музыканты. Но все же, дорогие друзья, 16 лет – это уже чересчур. Мы имеем дело, в общем-то, с гением. Это так, это не преувеличение. Но повторяю о нем как-нибудь в следующий раз отдельно. Сегодня мы его рассматриваем как музыканта Spencer Davis Group. Итак, вот Стив Уинвуд, скажем так, фронтмен группы. Он поет, он играет на клавишах, он играет на соло-гитаре. И еще немаловажный момент, они всегда, вот как в предыдущей песне, могли пользоваться таким чисто ливерпульским трехголосием. И это было как раз битовой составляющей. Говоря о Spencer Davis Group, мне очень хочется отметить вот такую вещь. Spencer Davis можно назвать одной из самых интеллигентных групп своего времени. Это были приличные ребята, не чуждые, конечно, юмора, всяких подколок и юношеских выходок, но, тем не менее, это были вполне интеллигентные люди, организованные, вежливые, воспитанные. И это уже тогда было большой редкостью в рок-н-ролльной среде Англии, да и в Америке, наверное, то же самое. Их суть очень хорошо видна в их концертах. Сохранились несколько записей 65-66 годов, их концертов. Они по-юношески энергичны, веселые. И в этом смысле вообще, мне кажется, вот их сценическая атмосфера, она напоминала атмосферу Битлз. Такой позитив, улыбка, хороший контакт с залом, все очень мило. И этим они отличались от некоторых других представителей британского рока того времени. Конечно, у Spencer Davis Group не было такой, я бы сказал, такой исступленности, как у The Who. И, естественно, у них не было такого нагловатого хулиганства, то, что было у Rolling Stones и Pretty Things. И вот еще, только что я говорил об их культурности или интеллигентности как о средстве организовать свою жизнь, свой, так сказать, производственный процесс. Жестко было тогда. Одна из песен их первого альбома была записана, представьте себе, поздно ночью, после того, как они, проделав большой путь, возвратились с двух концертов подряд. То есть, ну, вы понимаете, да, вот, и это, в общем, было достаточно характерным для того времени. И многие группы вот в таком режиме существовали. Спенсер Дэвис не исключение, просто вот я бы хотел, чтобы вы знали такой, ну, очень характерный факт рок-жизни того времени. Сейчас я хочу, чтобы вы послушали авторскую песню Спенсер Дэвис Групп. Обратите внимание, я считаю, что это идеальная соул-песня, но сыгранная и записанная в Англии, сыгранная английскими музыкантами. Spencer Davis Group, 65-й год, песня It Hurts Me So.
Sometimes I feel so worried. Sometimes I feel so sad. Thinking about my baby and the good times we had. You know it hurts me so. And I never wanted to let you go. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Sometimes I feel so worried. Sometimes I feel so blue. Thinking about my baby and the things we used to do. Sometimes I feel so worried. Sometimes I feel so blue. Thinking about my baby and the things we used to do. You know it hurts me so.
Историческая справедливость.
Это была песня Spencer Davis Group 65-го года, которая называется «It Hurts Me So». Фантастическая, потрясающая стилистичность Стива Винвуда как вокалиста и как пианиста, и как автора, между прочим, этой песни. Но я бы просил вас не недооценивать роль самого Спенсера Дэвиса. Очень надеюсь, что вы услышали великолепную, вкусную партию ритм-гитары. Спенсер Дэвис – это, конечно, король второй доли. Великолепная такая, я бы сказал, очень читаемая, очень внятная, яркая, звонкая ритм-гитара. Это тоже признаки того времени. И вообще позиция ритм-гитариста, к сожалению, вот, в то время очень востребована. Сейчас немножко уходит в прошлое. Ну ладно, это тема другого разговора. Вторая историческая справка сегодня от Юрия Новгородского, пожалуйста.
В 1964 году группу случайно увидел молодой лондонский импресарио и продюсер Крис Блэквелл. Изначально Блэквелл занимался распространением пластинок в стиле ска и регги, но затем решил объездить в поисках талантов и родную Англию. Попав на концерт The Rhythm and Blues Quartet, Блэквелл нашел то, что искал, и тут же взял шефство над молодым коллективом. Убедив музыкантов отказаться от контракта с мощным на тот момент лейблом Decca, Блэквелл предложил Дэвису сделку с подразделением Philips Fontana на лучших условиях. Название Spencer Davis Group в шутку придумал басист Мафф Уинвуд. По его словам, у Дэвиса был так хорошо подвешен язык, что он мог бы ходить на интервью один вместо всей группы. Несмотря на растущую армию фанатов и репутацию одного из сильнейших живых коллективов своего времени, серьезно попасть в чарты группе Спенсера Дэвиса не удавалось. Музыкантам как воздух был нужен оригинальный хитовый материал, и тут пригодился ямайский опыт Блэквелла. В качестве автора продюсер в 65-м году пригласил регги-музыканта Джеки Эдвардса, а тот сразу предложил свою песню «Keep on Running». Музыканты согласились с этим выбором, однако полностью поменяли аранжировку, и так расслабленная регги-песня превратилась в заводной боевик с мощной басовой партией и фусбоксом на гитаре. Успех этого сингла впечатлял даже на фоне бушевавшей тогда битломании. И в считанные дни именитые ливерпульцы уступили безымянным еще тогда бирмингемцам первые строчки хит-парадов. В то же время Blackwell продолжал требовать от группы больше песен собственного сочинения. Его настойчивость была полностью оправдана. В 66-м братья Уинвуды и Дэвис написали песню «Give Me Some Loving», одну из лучших композиций в истории рока. Заводной басовый риф, лавинообразный орган и гениальный вокальный привет Рэю Чарльзу от Стива Уинвуда заставили публику по обе стороны Атлантики капитулировать безоговорочно. Следующий сингл «I'm a Man» вышел вдогонку в том же 67-м и убедил скептиков в закономерности успеха группы.
Ну, как вы догадываетесь, песней «Give Me Some Loving» мы сегодня закончим нашу встречу. Сейчас я бы хотел немножечко, ну, как бы прокомментировать то, что было сказано в исторической справке. Во-первых, обратите внимание, вот эта песня «Keep on Running» — это та песня, с которой мы сегодня с вами начали. И теперь вот относительно истории ее создания. Крис Блэквелл, менеджер и вообще там пресс-агент, директор, там продюсер и все что угодно, Спенсер Дэвис Групп, Крис Блэквелл, повторяю, нашел Джеки Эдвардса. В двух словах, как это происходило. Крис Блэквелл — это тот человек, который стоял у истоков легендарной фирмы, издающей фирмы «Айленд». Продукцию «Айленда» конца 60-х, 70-х и так далее все мы слышали. Но, может быть, не все знают, что «Айленд» стартовал еще в начале 60-х годов, когда Крис Блэквелл вознамерился культивировать на английской почве музыку из Ямайки в стиле регги. Ну, время этой музыки придет, наверное, 10 лет спустя, уже в 70-х, но он был энтузиастом вот этого дела, и он привез в Лондон одного из регги-исполнителей, именно Джеки Эдвардса. Дальше уже по нашей справке, значит, у этого Джеки Эдвардса была одна песенка, которая нравилась Крису Блэквеллу, и Крис Блэквелл предложил ее, эту песню, нашим ребятам. Причем все это выглядело так. Он позвонил Спенсеру Дэвису и по телефону поставил ему демо этой песни. Демо этой песни было вполне вот в регги-духе, но Спенсер Дэвис сразу в нее влюбился, в эту песню, и увидел в ней такой Спенсер-Дэвисовский корень, и сказал, да, я ее беру сразу. Потом они ее, естественно, переаранжировали вот так, как мы с вами слушали в начале нашей программы. Это сотрудничество имело продолжение. В репертуаре Spencer Davis Group было еще две песни, написанные Джеки Эдвардсом, но уже в соавторстве со Стивом Уинвудом. И, кстати, вот песня «When I Come Home», которую мы сегодня тоже слушали, это как раз тандем Джеки Эдвардс и Стив Уинвуд. Также только что в справке была упомянута песня «I'm a Man». Вот давайте об этом поговорим. Ну, во-первых, это, наверное, последний из больших хитов, записанный первым и самым лучшим составом Spencer Davis Group. Эта песня была записана уже в конце 66-го года. И, ну да, тут отмечу, что многие из вас помнят великолепный кавер на эту песню в исполнении группы «Чикаго». Собственно говоря, вот с этой песни такая хитовая карьера группы «Чикаго» и начиналась. Но дело-то не в этом. А дело в том, что, дорогие мои друзья, в эту песню была заложена бомба. Спокойно, сейчас объясню, что имею в виду. Когда Spencer Davis Group записывали эту песню, они захотели ее сильно-сильно разбавить большим количеством перкуссии. И на перкуссии в этой записи, в этой песне играет вся будущая группа «Трафик». То есть вот с этой песни, с «I'm a Man», можно сказать, начался развал Spencer Davis Group и, как следствие, возникновение группы «Трафик». Группа «Трафик» — это следующая группа Стива Уинвуда, это выдающаяся команда, о ней, безусловно, мы будем говорить. И вот все будущие участники группы «Трафик» записывались на перкуссиях всевозможных в песне «I'm a Man», тогда еще группы Spencer Davis. А кто это? Это, естественно, Стиви Уинвуд, он тогда еще был певцом, членом Spencer Davis Group. Кроме него в записи принимали участие Дэйв Мейсон, человек, который в то время был роуди, то есть, ну, техником в группе Spencer Davis. А также бирмингемский барабанщик и перкуссионист Джим Капалди и флейтист Крис Вуд. Вот так вот эти четверо начинали тусоваться. И вот, повторюсь, вот как бы умирает одно, рождается другое на этом же месте. Вот такая история песни «I'm a Man». В 67-м году грянул раскол в нашей с вами любимой группе Spencer Davis Group. Мафф и Стив, братья Уинвуды, ушли. И если о карьере, музыкальной карьере Маффа Уинвуда мне ничего, так сказать, доподлинно неизвестно, то карьера Стива Уинвуда у нас перед глазами, и, так сказать, в наших программах мы неоднократно будем к ней возвращаться. Что касается Маффа Уинвуда, то он пошел по бюрократической стезе. Он устроился в фирму Island, вот как раз в фирму нашего Криса Блэквелла. Долго очень там работал, так сказать, занимался поиском талантов, там опись протокола, вот все вот эти вот вещи. Но мы ему должны быть благодарны за курирование очень интересного ансамбля Sparks. Первые несколько альбомов Sparks продюсировал как раз Маффа Уинвуд. Ну и уже не на Айленде, но тем не менее первый альбом Dire Straits продюсировал тоже он. Итак, 67-й год, новый альбом, который очень характерно назывался «With Their New Face On». Сейчас мы послушаем песню из этого альбома, там уже два новых участника Spencer Davis Group. Песня называется «Time Seller».
Историческая справедливость. Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.
Здорово, да? Неожиданно. Ну, вообще-то, честно говоря, основной материал этого альбома такой вполне Спенсер Дэйвисовский. Но вот эта песня, конечно, потрясающая. Если среди вас есть люди, которые хорошо знают и любят ансамбль Electric Light Orchestra, то эти люди, наверное, знают, что ансамбль ELO произошел из ансамбля The Move, британского ансамбля, кстати, тоже, по-моему, из Бирмингема. Так вот, эта песня «Time Seller», которую мы только что прослушали, явилась моделью всей музыки группы «The Move». Характерные полутоновые нисходящие пассажи на виолончелях, налет мрачности и вообще-то, кстати, струнное такое обрамление всей аранжировки, это, конечно, очень характерно для «The Move» и впоследствии для ELO. Ну, так, немножечко отклонились. Вернемся к Spencer Davis Group. 67-й год, новый альбом, новый состав. Братьев Уинвудов заменили Фил Сойер, гитарист и вокалист, и Эдди Херден, клавишник и тоже вокалист. Где же бас-гитарист? Нет его, на басу играли новички. Когда нужна была басовая партия и обе гитары были задействованы, то Эдди Хардин играл на нижней клавиатуре своего Хаммонд-органа басовую партию. Или кто-то из гитаристов, Фил Сойер или Спенсер Дэвис, брали в руки бас-гитару. Вы знаете, диск 67-го года по инерции неплохой. И по инерции группа жила, так сказать, событийно. Но уже были заметны признаки упадка. Вот этого человека, Фила Сойера, взяли как замену, вокальную замену Стиву Винвуду и, так сказать, ну, наверное, ориентировали его петь в той же манере. Но как бы так в первом приближении это было похоже, но потом выяснялось, что, конечно, в общем-то, все это далеко от оригинала и не так эмоционально. Эдди Хардин хороший клавишник. Кстати, его в эту группу порекомендовал никто иной, как Джон Пол Джонс из Led Zeppelin. Но, тем не менее, скажем, если клавишно он Стиву Уинвуду так условно не уступал, то как певец, конечно, тоже был в другой категории. И группа, в общем, ну, что говорить, группа ослабла. Больше одного альбома этот состав не прожил. В 68-м году эта история закончилась. В 69-м году Спенсер Дэвис пригласил новых барабанщика и басиста, на минуточку, это будущее ритм-секции Элтона Джона, Найджел Олсон и Димми Рэй. Но долго этот состав не просуществовал, и группа закрылась, закрыла свою первую фазу. Спенсер Дэвис еще где-то в начале 70-х выпустил пару сольных альбомов, весьма таких обычных, и переехал в Америку. Но состоялся реюнион Spencer Davis Group, первый реюнион в середине 70-х годов, а именно в 73-м и в 74-м году. В это время вышли на фирме, на другой фирме, на фирме Vertigo, вышли два очень приличных альбома группы Spencer Davis. Их продюсировал Роджер Гловер, басист Deep Purple, и он повлиял на звук. Звук просто стал, ну, мощнее и конкретнее. И музыканты были очень приличные. В составе группы в то время были Спенсер Дэвис, естественно, на клавишах Эдди Хардин, на барабанах, естественно, Пит Йорк, и новые персонажи, гитарист Рэй Фенвик и бас-гитарист Чарли Маккракен. Эта команда дала неплохие результаты, повторяюсь. Вы можете сейчас в этом убедиться. Вот песня из альбома 74-го года. Альбом назывался «Living in a Backstreet». Мы слушаем песню «Sure Need a Helping Hand».
A patch of ground.
Историческая справедливость.
Это была песня «Sure Need a Helping Hand», Spencer Davis Group, 1974 год, альбом «Living in a Backstreet». Ну, фактически, скажем так, юридически группа Spencer Davis тогда восстановилась, а фактически это была уже другая команда с другим саундом, хотя в ней присутствовали два оригинальных участника и третий клавишник Эдди Хардин, который только что пел, кстати, был тоже уже на тот момент ветераном этой команды. А вот теперь третья на сегодня историческая справка.
Группу с самого начала стоило бы назвать скорее именем Стива Уинвуда. А к 67-му году этот вундеркинд превратился в состоявшегося музыканта. И в коллективе Спенсера Дэвиса ему явно не хватало творческого пространства. После ухода Уинвуда, Дэвис и компания, вопреки прогнозам, выпустили достаточно сильную пластинку «With Their New Face On», но это была всего лишь инерция. Остальные музыканты также стали терять интерес к коллективу. И вскоре Дэвис был вынужден распустить группу. Мафф Уинвуд принял предложение Криса Блэквелла поработать на лейбле «Island», а остальные музыканты разошлись по сольным проектам. Сам Дэвис занялся продюсированием. Если не считать короткого воссоединения Spencer Davis Group в 73-м году, казалось, оставил сцену. Однако в 84-м он снова собрал Spencer Davis Group, на этот раз с ветераном британской сцены, гитаристом Миллером Андерсоном. С тех пор состав группы несколько раз менялся, что никак не сказалось на концертной активности Спенсера Дэвиса. И сегодня 70-летний Дэвис остается одним из трудолюбивейших английских музыкантов. А группа Spencer Davis Group, несмотря на отсутствие новых пластинок, продолжает, как и в начале своего пути, колесить по Англии, иногда с заездом в дружественную Германию. Эти скромные герои настоящего британского рока и по сей день идут своей дорогой.
Spencer Davis Group, наверное, нет такой практической необходимости записывать новый материал. Это в основном концертирующая единица, хотя какие-то концертные записи периодически выходят. Я бы из них отметил концерт 2002 года в Манчестере. Кстати, существует и DVD этого концерта. Давайте пока послушаем фрагмент песни с этого концерта. Это и будет та самая злосчастная, как мы с вами знаем, и вместе с тем хитовая песня «I am a man».
Историческая справедливость.
Мы прослушали фрагмент песни «I am a man» Spencer Davis Group, так как они звучат, ну, грубо говоря, сегодня. 2002 год, концерт в Манчестере. Итак, все последние годы, скажем так, 90-е годы, начало 2000-х, Spencer Davis Group выглядит таким образом. Сам Spencer Davis и еще один оригинальный участник, барабанщик Пит Йорк, а также клавишник, поющий клавишник Эдди Хардин, которого вполне можно причислить тоже уже теперь, так сказать, к ветеранам команды. И два сравнительно новых участника, но отнюдь не новички в шоу-бизнесе. Это очень рейтинговые музыканты в Англии, бас-гитарист Колин Ходжкинсон и гитарист, поющий гитарист и великолепно поющий, кстати, Миллер Андерсон. То есть, конечно, сегодня Spencer Davis Group – это скорее бренд. Это вывеска, под которую, в общем, почтенные люди объединились, и за это их ругать, ну, нужно просто быть очень циничным человеком, чтобы как-то вот предъявлять какие-то претензии к людям за вот такой ход. Просто это на самом деле достаточно удобно объединиться под какой-то популярной вывеской, в данном случае Spencer Davis, играть материал Spencer Davis Group, то есть никакого обмана нет, просто звучит это, конечно, не так, как звучало тогда, вот в 60-е годы. Во всяком случае, публика это устраивает, они достаточно успешно гастролируют и по сей день. Конечно, все это выглядит немного ностальгически. На концертах, как они сами говорят, уже третье поколение людей. Тех, кто был их ровесниками и слушал их в 60-е годы. Сегодня уже дедушки-бабушки, которые приводят на концерт своих детей и внуков. И такая, в общем, достаточно теплая домашняя атмосфера царит. Это видно вот на последнем DVD. Зал в каком-то манчестерском театре. Все сидят. Немножко, кстати, мне это напоминает атмосферу наших эстрадных концертов. Так все чинно хлопают. Все, в общем, никакого рок-н-ролльного бесчинства нет в помине. На песне «Dimples» напоминает первый сингл Spencer Davis Group, песню, автором которой является Джон Ли Хукер. Вы, наверное, ее помните. На этой песне барабанщик Пит Йорк выходит на авансцену и дирижирует залом. Начинается песня, барабанщик дирижирует, и вот в тот момент, где зал должен аккуратненько похлопать, он это показывает. Помните, там бум-бум-бум-бум. Вот он руководит залом, и все так благообразно, но, тем не менее, и это тоже неплохо. По крайней мере, вот что сам Пит Йорк говорит о себе, о своем восприятии музыки. И на этом вот давайте заканчивать, но это важно. Он говорит примерно так. Я не особо как бы переживал, не особо заморачивался по поводу наших успехов в звукозаписи. Главное для меня были концерты. Но, с другой стороны, я никогда не выходил на сцену, позевывая, так сказать, о, еще одна работа, мол. Нет, я себе этого не позволял. Для меня главное видеть реакцию людей. Это волнует, это инстинкт, это магия. Вот, еще раз повторю, что говорит барабанщик Пит Йорк, барабанщик Spencer Davis Group, о себе, о своем месте в музыке. И это, в общем-то, очень правильное суждение. На этом можно заканчивать, на этой оптимистической ноте. Хочу вам порекомендовать, как обычно я это делаю, материал Spencer Davis Group. Послушайте, пожалуйста, Their First Album. Это их первый альбом 65-го года. Дальше я вам посоветую следующую пластинку Autumn 66. Но можете взять какой-нибудь сборник тех лет, потому что в то время была, как вы знаете, путаница. Английские издания не совпадали с американскими. И многие хорошие песни не попадали в один диск и не попадали, соответственно, в другой. Поэтому, ну, наверное, самый простой ход – возьмите какой-нибудь сборник, предположим, «Give Me Some Loving» 67-го года, и там все лучшие песни Spencer Davis Group. Кстати, о «Give Me Some Loving». Не пришла ли пора послушать нам эту песню? Сейчас прозвучит песня всех времен и народов от группы Spencer Davis Group «Give Me Some Loving». Но прежде чем я вам сейчас ее предложу, я хочу сказать очень важные слова. И это говорит о роли Spencer Davis Group в современной музыке. «Give Me Some Loving» это считается классический соул-ритм-н-блюз номер. Это абсолютно аутентичная соул-ритм-н-блюз запись. И в Америке ее многие люди считают своей. Многие люди не знают, что это записали англичане. Маленький пример. Помните фильм «Blues Brothers»? В этом фильме звучат исключительно американские песни. Так вот там песня «Give Me Some Loving» звучит, она там на месте. И это лишний раз говорит о том, что Spencer Davis Group настолько сильно приблизились к своим образцам, к своим корням, к соулу, ритм-н-блюзу, к биту, что сами стали именно этим. Spencer Davis Group сегодня с нами. «Give Me Some Loving».
Love.
Историческая справедливость. Музыкальная программа Николая Арутюнова о рок-музыке 60-х, 70-х.